Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 26-я страница, статья «Какой ступени должен достичь человек, чтобы не проходить круговорот?» Начнем. Вопрос. Какой ступени должен достичь человек, чтобы ему не понадобилось проходить кругооборот. И написано в книге Шара Гильгулим, что весь Израиль должен проходить кругообороты, пока не достигнут всего наранхая. Но у большинства людей нет всех этих пяти частей, которые называются наранхая, есть только нефиш. И это из нефиш до асия. Следует отсюда, что каждый должен исправить только свою часть, только корень своей души и не более. И этим достигается та стадия, которую он должен исправить. И дело в том, что необходимо знать, что все души исходят из души Адама Ришона. После того, как он согрешил грех древопознания, его душа разделилась на 600 тысяч частей. То есть то, что было в Адама Ришон, один свет, который назывался на языке Зор Заарай Лая, высшее свечение, был в райском саду. Это разделилось на множество частей, и в книге по ним Изберот объясняется, что после того, как смешалось добро и зло, то есть после грехопадения, у клипот возникло большое строение, и есть у них сила цепляться за святость, и чтобы сохраниться от них, этот свет разделился, свет семи дней творения разделился на такие маленькие части, чтобы клипот не могли присасываться к нему. Например, царь, который хочет послать большой мешок с золотыми динарами в заморскую страну, но все его подданные воры и неверные, и нет у него достойного посыльного. Он разменял на мелкие монеты и послал через множество посыльных таким образом, что не стоит, невыгодно им изменять государству, и таким образом разделилось на множество душ, и можно прояснить все святые искры, которые были поглощены клипот по причине греха древопознания. И значение множества душ, разделение и множество дней на разделение на внешние света. И монета к монете складывается в большую сумму, и возникает тот большой свет, при котором согрешил Адам Аришон, и достигается полное исправление. Следует отсюда, что каждый родившийся родился только лишь с маленькой частью из души Адама Аришона. И когда исправляет он свою часть, то уже не нужно снова проходить кругооборот. Поэтому не может человек исправить больше, чем то, что относится к его части. Об этом написано в книге «Древо жизни» у Ари, что нет дня, похожего на другой, и нет секунды, похожей на другую, и нет человека, похожего на другого. И исправит одно то, что не может исправить другое. Каждый должен исправить только свою часть. Но необходимо знать, что каждый родившийся человек, у него есть работа по выбору. Ведь если человек рождается праведником, как сказали мудрецы, Раби Панина Бар Папа, тот ангел, который отвечает за рождение, его зовут Ночь, он дает каплю и вопрошает Творца, Владыка мира. Эта капля кем будет? Героем или слабым? Мудрым или глупым? Богатым или бедным? Но грешник или праведник не сказал. Отсюда следует, что не рождается человек праведником, потому что праведник и грешник. Об этом не было сказано. Это дано на выбор человека, каждый согласно своим усилиям в Торе и заповеди. И тогда он удостоится очистить свое сердце, исправить свое свойство, которое возложено на него в корне его души. И тогда он достигает исправления.
Мы изучаем изначало мироздания, что это рождение Адама Ришон, который был рожден обрезанным только в килим отдачи. И за счет связи своей с килим получения, он, несмотря на то, что желал получить ради отдачи, но получил это ради получения, весь тот свет Дейнсов, свет бесконечности, который хотел получить до Гмар Тикун. И тогда его парцуф, то есть его душа, разделилась на 600 тысяч душ. И еще на многие детали. И как нам тут пишет Рабаш, наша работа в том, что мы должны исправить. Каждый исправляет часть из Адам Ришон, в котором находится. И так каждый в нашем мире, хочет он того или нет, кругообращается, пока не восполняет собственную часть, которая относится к нему внутри Адам Ришон, пока не исправляет ее окончательно. И в этом его свободный выбор. Мы рождаемся в разбитых килим, в желании получать ради получения, которое растет в нас, и мы получаем пробуждение, обращаем мы на то свое внимание или нет. И если мы говорим о тех людях, которые получают пробуждение, чтобы постичь цель своей жизни, то действительно цель их жизни — это достичь того же состояния, которое у них было у них в корне до Адам Ришон. Каждый должен достичь своего корня, то есть исправить свои килим, которые находятся в нем в стадии, находились в нем в стадии отдачи. Когда мы все это произведем, то таким образом мы составим кли Адам Ришон. Исправление в том, что мы объединяемся, что каждый объединяется со всеми остальными. С остальными мы не знаем, с кем и как и когда, но посредством высшего управления мы находимся вблизи к этим килим, к тем именно килим, которые относятся к нашему личному исправлению. Поэтому если я смотрю на физиономии своих товарищей, мне может и не показаться, что я близок с ними по каким-либо признакам и отличиям. Но по душам мы близки, и не только к тем, которые здесь в моем городе, те, которые по всему миру, в мировом кли. Видимо, мы близки по определенному пласту исправления, которое относится именно к Адам Ришон. Поэтому мы находимся здесь вместе, и нам дано это право, этот выбор на самоисправление. И каждый поэтому должен исправлять свой корень, корень своей души. Но в чем? В чем-то таком, от своего желания получать, который, устремившись к желанию отдавать, объединяется со всеми. Те люди, о которых пишется, об этом пишется в Талмуде Десятый Сирот, 14 пункт, что мы должны предисловие к тому, сирот, что Творец приводит нас в доброе окружение, кладет руку на добрую судьбу. Поэтому каждого не выбирает, по сути, ничего, кроме как быть ли ему праведником или злодеем. То есть следовать ли пути исправления и исправлять себя, либо не соотносить себя с этим путем. И тут он пишет нам, что есть у нас порядок исправлений, порядок времен, порядок душ, которые нужно исправлять. Внутренние или внешние кили, внутренние, святая, внешние. Таким образом мы продвигаемся, и капелька за капелькой накапливается большой расчет, который в результате подводит нас к реализации, когда весь наш мир существует только ради этого, когда мы в результате достигнем первого объединения, и далее это уже будет исправление Адама. И когда каждый достигает уровня корня своей души, то есть наран, нефешрох, нешама, то это уже не наран хай, это не килим гадлут великого состояния, а наран, так как было в нашем корне, тогда не нужно больше кругообращаться. И потом у нас есть еще исправление, но это уже исправление гадлут адам решен, и это уже особая работа. Нам важно вернуть себя к тому же состоянию, которое у нас было до грехопадения. Все, и здесь у нас есть наранхай, который мы постепенно исправляем.
Скотт из Англии спрашивает, что значит, что ему не придется больше проходить кругообороты?
Не придется проходить кругообороты, то есть все эти свойства мне не придется вновь исправлять, мне не придется достичь состояния, в котором я буду чувствовать себя существующим в этом мире, на нижнем, самом грубом уровне, а я тогда буду заниматься только высшими уровнями, не находясь в ощущении, подобном ощущению человека, живущего в этом мире. К этому я говорю, что нужно прийти. Возможность на это мы получили. Сейчас весь вопрос реализации. В этом свободный выбор каждого. Желает, он приглашен. Сейчас вопрос свободного выбора, тут уже нету принуждения в духовном, не существует. Понятно? Да.
Наша работа — исправить намерение на использование наших желаний, правильно?
Правильно.
Намерение было у Адама Ришона в рожь, в пе, или максимально в гарон.
Не понимаю, что ты говоришь.
Вопрос...
Ты продолжай, не говори мне, не спрашивай каждый раз, правда, правда.
Где было сделано намерение? В рожь, в пе. Корень мирового бне барух относится к рожь Адама Ришона?
Не знаю. Не знаю, откуда твои вопросы вообще истекают. Так, еще? Если нет, то мы можем продолжить по статье. Да.
Первая ступень, на которой рождается человек. В Зоар Мишпатим сказано, смотри же, Когда рождается человек, дает ему душу, нефиш, со стороны животного, со стороны чистоты, со стороны тех, кто называется колесами святости, то есть из мира Асия. Удостоился большего, дают ему руах, дух, со стороны животных, святости. То есть со стороны мира Яцера, достоился большего, дают ему душу Нешама, со стороны престола, то есть из мира Асия. Удостоился большего, дают ему душу Нефиш через Ацилут. Удостоился большего, дают ему дух, руах. Ацилута со стороны среднего столпа, и зовется он сыном Творцу, как сказано, сыновья вы Господу Богу вашему. Удостоился большего, дают ему душу, нешама, со стороны Аба Ваима, представляющих бину, о которых сказано, всякая душа да восхвалит Творца и восполнится в них авая. Совершенство души, когда есть у человека Наранха из миров Бия и Наранха из Ацилута, и это совершенство было у первого человека, у Адама Ришона, до прегрешения. И лишь после прегрешения он опустился со своей ступени, разделилась его душа на 600 тысяч душ. И поэтому духовный мир человека называется Нешама, даже тогда, когда у него есть лишь Нефиш де Нефиш. Ибо существует правило, о какой бы вещи ни шла речь, всегда говорится о наивысшем свойстве. А поскольку наивысшее свойство человека — это ступень Нешама, поскольку в целом духовный мир человека всегда называется именем Нешама. И хотя каждый человек рождается на наименьшей ступени, вместе с тем сказано во вратах кругооборотов, каждый человек может стать как Муше, если захочет очистить свои деяния, ибо он может взять себе другой дух, более высокий, до высоты мира Яцера, а также душу с высоты мира Брия. Тем самым ты поймешь также известное высказывание мудрецов. Духи праведников или их души приходят и включаются в человека тайны зарождения, чтобы помогать ему в служении Творцу. И кроме того, в комментарии Сулам сказано, погонщик ослов — это подмога душам праведников, посылаемая им свыше, чтобы поднимать их со ступени на ступень. Ибо без этой подмоги, которую Творец посылает праведникам, они не смогли бы сойти со своей ступени и взойти выше. А потому посылает Творец каждому праведнику высокую душу свыше, каждому согласно его достоинствам и ступени, душу, помогающему ему на пути. Это называется включением души праведника и раскрытием души праведника. Отсюда вытекают известные слова. «Нет поколения, в котором не было бы подобных Аврааму, Ицхаку и Якову». Это не значит, что они родились такими, и у них нет выбора. Однако же люди, старающиеся идти путем истины и прилагающие усилия, которые должны прилагать всегда, получают помощь свыше посредством включения души праведника, то есть получают силу, чтобы подниматься по высшим ступеням. Таким образом, все, что дают свыше, приходит как подмога, но не в отсутствии всякой работы и выбора, и мир обеспечивается благодаря этим праведникам, которые привлекают изобилие свыше, посредством чего есть обеспечение наверху.
Вопросы? Да.
Что значит, что духовное человека называется нешама, душа, и эта нешама рассеяна?
Это общее название.
Разделена.
Это общее название душа, поскольку нефеш рух нешама, нешама душа буквально, это те света, которые в постоянном состоянии находятся в строении, называемом в результате парцуф либо адам. Поэтому называется нешама. По высшему своему уровню нешама, который может там присутствовать в постоянном состоянии. Есть еще такие, как хая и хида, но они не постоянные, они присутствующие и уходящие. Это вак. Это не соответствует истинным келим. Истинный келим до гвартикун не присутствует. Водами. А наран, да, нефеш рух нешама, они постоянные. Поэтому называется нешама. Общий кли. Пускай даже у тебя будет только нефеш де нефеш. Тем не менее, это будет называться кли нешама. Все. Так же, как говорят о ребенке. Это человек, Адам. Кто такой Адам? Три килограмма мяса. Какой там человек? Тем не менее, говорят, вот человек. То есть, судя по своему уровню.
Да. Что с точки зрения качества духовного человека называется нешама, и говорится, что душа разделена, это что это за понятие?
Не понимаю.
Мое духовное называется нешама, рассеяно, разделено, разбито.
Если ты постигаешь, что у тебя есть и духовное, оно называется душа, нешама. Опять-таки, я повторяю, судя по высшему уровню, которого ты должен достичь. Если нет, то ты проходишь круг оборота еще раз. И когда достигает своей души, то уже не приходится кругообращаться, поскольку это тот уровень, на котором находился Адам Ришон до грехопадения. В нем был Наран де Ацилут и Наран де Бия, поскольку Бия были в мире Ацилут. И тогда ему светит свет Энсов через Ацилут и через Бия, которая поднимается в Ацилут, и таким образом это перешло к Адаму. Поэтому света перешли из мира Ацилут в мир Бриа-Ецира Асия, это света Нефеш, через Асия и Рух, через Ицира, Нишима через Брия. Это достигло парцуфа Адам. Это то, что он получил. Он желал еще больше. Считал, что теперь он может сделать еще больше зивуг на весь свет Эйнсов, не только на Наран. И это в этом грех. Но мы, несмотря на то, что перешли разбиение его парцуфа за счет этого великого света Наранхай, мы должны исправлять только Наран. Потом исправляем все остальное тоже, но тот, кто исправляет Наран, уже не приходится ему к кругу обращаться. Он уже включает в себя постоянный парцуф Адам Ришона. Все? Да. Передай там дальше.
Без помощи Творца каждому праведнику Творец посылает душу.
Это уже добавка.
Ну, если праведник это товарищ или подруга,
это все душа. Это все силы. Силы, которые поступают к человеку. Как-то не жди там какого-то друга или подругу. Это все силы.
Это не облачено, да?
Нет. Это силы, которые облачены, которые приходят к человеку и помогают ему, они выше уровня Наран. А ты хочешь быть как Моше Рабейну, пожалуйста. Пожалуйста, если ты достигнешь его уровня, получишь от него его помощь, как Мехамер, то есть погонщик ослов, если хочешь быть. тогда ты получишь его силу, его помощь, несмотря на то, что у тебя не будет своих сил, но тем не менее ты получишь их. Кто еще там хотел?
Я не совсем понял, какого уровня человек. Человек, я понимаю, здесь не идет речи о телах. И что проходит кругооборот? Я не понял.
Мы находимся в особой реальности. Эта реальность выстроена для того, чтобы произвести в ней работу. Работу, которую мы должны произвести, находясь в этой реальности, называется постижение цветов Наранды Нешама. Пока мы не постигаем этого, мы проходим кругообороты. Каким образом мы проходим обороты? Так что мы, то, что мы раскрываем как реальность этого мира, это является разбитыми килим, которые нуждаются в исправлении. И мы за счет того, что мы находимся в этих килим, мы производим это исправление. Если мы, находясь здесь, производим исправление на наши света Наран, на Шашруах Нешама, у нас нет никакой возможности увидеть больше этих килим на этом уровне. А мы уже начинаем исправлять себя на более высоких уровнях. Таким образом мы поднимаемся. Нужно понять, что наш мир — это не то, что в нем есть какая-то действительность, реальность, такая ощутимая. Это все представляемый, иллюзорный для нас мир, возникающий в наших келим. В том мире, в котором мы его исправляем, то мы начинаем чувствовать через этот мир, мир духовный. Если мы вообще исправляем себя до уровня Наран, то мы уже можем приподняться до уровня духовного мира и только. И этот мир тоже в чем-то. И мы не должны будем чувствовать, поскольку он раскрывается нам в наших килим, поскольку у нас пока еще не хватает духовного постижения нам, чтобы у нас было какое-то духовное постижение, за счет которого мы будем производить упражнения, чтобы достичь сил отдачи. Тогда у нас будет вместо этого мира, вместо того восприятия через органы получения, мы начнем воспринимать реальность через отдачу. Это все. То есть это все законы. Тут нет ничего такого особого. Это все восприятие. Как физики на сегодняшний день говорят о восприятии реальности. Когда все это раскрывается внутри наших келим. Когда есть еще много таких миров, космических каких-то измерений, строений. Так они предполагают голографические какие-то строения, которые находятся миры один в другом. Так они представляют. Но даже те же самые ученые уже говорят, что в нашем мире нет определенной той самой формы, которая нам может казаться. существующей самой по себе, отдельно, единственно существующей. Это уже большое продвижение восприятия реальности человечеством. То есть человечество готовит себя к подъему на другой уровень восприятия. Да, еще. Он здесь еще пишет, что каждый должен исправить корень своей души, не более того.
Не больше, потому что он больше не способен. Каждый может только свое, конечно же. Ты не можешь также и почувствовать потребности ближнего, если не из своих потребностей, своих хисаронов. Поэтому ты не можешь исправить ближнего, ты можешь исправить включение в ближнего. Ты можешь взять килим всего мира и исправить, но этим ты исправляешь твое отношение к ним, а не их. Да.
Да, по сути, хорошо складывается с тем, что это исправление должно быть взаимным. То есть то, что я исправляю свою собственную душу, это не значит, что я равнодушен ко всем остальным.
Нет, они важны для тебя, потому что через это ты исправляешь себя.
Если ты...
То есть если твоя помощь другим, то есть включение в других — это твои килим. Не его килим ты исправляешь, ты исправляешь то, насколько ты должен включиться в него. Понимаешь? Это большая разница, потому что так все включаются во всех, и благодаря этому исправляют свой корень каждый. Я не могу просто так сейчас взять себя, я, и исправить себя. Нет такого. Но «я» называется, насколько я включаюсь во всех. Если я исправляю свое включение во всех, для чего я это делаю? Для того, чтобы исправить свое «я». Понятно? Потому что понятие «я» не существует. Да.
А можно вопрос о подходе, характере учебы? Вот о учебе вечером.
Да.
Мне чувствуется, что это как-то труднее, чем утром. Ты как бы приносишь с собой все мысли этого дня, и все усталость, заботы. Несмотря на то, что было много всего и хорошего, и всякого, но труднее сосредоточиться на учебе.
Я не знаю, кто это придумал. Я очень страдаю от этого.
Что это, учеба? Вы же говорите, что у Рабаша учились каждый вечер.
Смотри, это были другие времена. Работали иным образом. Да, было по-другому. Не знаю, как это объяснить. Мне очень тяжело в эти часы, после такого тяжелого дня, когда все время с текстами, со съемками и с разными там заседаниями, совещаниями. Мне говорить трудно. Не то, что статья, что материал. Эту статью я хорошо знаю, я чувствую, живу в ней. Но говорить тяжело. Весь вопрос в горле, вы же слышите, как я говорю. Поэтому я не знаю, кто придумал это. И что есть в этом? Конечно, есть в этом особое нечто. Начинать день с изучения Торы и заканчивать день изучением Торы. Но насколько это полезно нам, эффективно для нас приехать сюда, снова сесть, собраться. Я не знаю.
Ну,
раз в неделю. Если бы это было каждый день, я бы не продержался. Если бы это было как у Рабаша, я бы не выдержал. Скажу тебе, он не снимался, как я там, по два, по три часа еще. Столько заседаний, эти пудрят мозги с каждой мелочью. С каждой мелочью приходят. Завтра трапеза хумуса. С каким порядком проведем трапезу хумусом? Да. Я должен сидеть и обсуждать это, приходит ко мне со всеми, с полной серьезностью обсуждать это. Я тебе только показываю, что от меня требует. После этого прийти вечером и учиться. Кроме того, что я должен подготовить для конгресса вещи. И завтра я еще полтора часа должен обучать группу. Одну. На меня сваливают все вещи. Я не понимаю людей просто, что они хотят. Но вы должны проверить, хорошо это или нет, так вот вечером учиться. Потому что действительно утром, может быть, не все могут прийти. И, может быть, раз в неделю сделать, но сделать надо, может быть, какой-то порядок в учебе, начать учить что-то особенное. Очевидно, в этот шаббат мы начнем Бейт-Шара Каванот. В шаббат утром, скажем, с 4 утра будем час изучать Бейт-Шара Каванот. Если это будет последовательный порядок, еженедельный, можем изучать, ну, что захотите. Но не просто так. Статья одна из многих статей. Я, очевидно, постараюсь в тот день поменьше говорить. Из-за горла. Ну, еще вопросы, пожалуйста.
Продолжение вопроса Леора по поводу вечернего урока. У Рабаша у вас были какие-то уроки, которые вы делали, какие-то как обсуждения без него?
Нет. Был утренний урок с 3 до без 15:06. Затем молитва. До 6:30. 6 до 6:30. И до вечера в 5 начинался первый урок, ну, с перерывами, до 8:30. Но это было с 5 до 6, потом перерыв полчаса, потом еще урок. И так это было. Были времена такие, когда Рабаш поднимался в свою квартиру, а мы учились сами, ну, где-то полчаса, потом он спускался. То есть это было такое время, когда мы сидели, учились. Тоже не все, те, кто могли.
Да. Ну, я спрашиваю, потому что я смотрел, был у нас урок в десятках, когда-то была такая задача. Ну, как вы говорите, Рабаш приходил, чтобы, может быть, и нам так сделать. Когда вы придете, у нас будут уже подготовленные вопросы.
Нет, если это урок раз в неделю, то нет проблем. И я помогаю, постараюсь просто в этот день поменьше говорить. Ну, полтора часа. Ладно, это не проблема. Даже 1:15. Ну хорошо, вопросы. Если нет, то я спрошу. Так я спрошу, спрашиваю, если так. Хорошо. Почему душа Адама Ришона разделилась на 600 тысяч частей? Почему душа Адама разделилась на 600 тысяч частей? Какая польза от этого? Есть несколько выгод от этого. Польза. Какие выгоды? Какая польза от этого? Пожалуйста.
Польза в том, что вместо того, чтобы работать в моем собственном кле личном, я уже не могу с ним работать, когда вылили, как будто высыпали все мои кле наружу, я могу проверять вглубь. Нейтральным образом от своего эгоизма могу поделить все на части.
подобно великому царю, который хотел переслать своему любимому сыну сокровища. И он знает, что каждый вор и жулик, он разделил свое богатство на многие части, так чтобы каждый из нас смог собрать в общую душу и раскрыть это сокровище, которое заложено там, части, в которой мы находимся.
Для того, чтобы в нашем единстве между нами мы дошли до такого единства, такой мощи, которая будет равняться Гмар Тикун Малхут де Ацилут.
Польза в том, что, чтобы мы смогли постичь замысел творения из свободы выбора, поэтому разбилась душа, чтобы возникло состояние, которое позволило бы нам прийти к взаимовключению, и человек смог бы постичь замысел творения из этого взаимного включения, из этого построения души. Заново.
Да, как было сказано, такая голографическая форма, каждый со своей точки зрения на всю эту широкую душу, все его взаимодействие со всеми остальными частями. Так каждый проверяет свою часть и составляет общее, исправляет свою часть.
Чтобы этот человек постиг замысел творения, для этого каждая частичка получает свободу выбора и возможность выстроить душу.
В чем эффект, польза от того, что душа разбилась и потом вновь собирается? В чем эффект? В чем польза от этого? Когда она разбивается и вновь собирается обратно. Что мы с этого выигрываем?
В этом я выигрываю объем, глубину, ощущение каждой части, то, чего не было у меня до этого. Как разделили нас на 7 миллиардов частей, и я начинаю чувствовать боль каждой части, и постепенно каждую часть я начинаю ощущать.
Судя по нашему миру, если мы возьмем пример с него, то, что мы соединяем обратно все части, это все равно еще не то. Единая клика года. Это уже исправленное, собранное, нечто, имеющее дефект. Внутри какие-то вещи, которые были разбиты, теперь слиты, соединены. И здесь мы говорим, что, тем не менее, есть выгода в этом. Ну-ка, в чем?
Постигает разум создавшегося, тот, кто создал всю эту систему, сейчас он собирает ее сам, он постигает разум, замысел высшего, и это является целью.
Да, кроме того, то, что творение постигают само кли, не то кли, которое создают свое кли, как бы, из своего единства. Это выявляет в них это стремление, которое производится путем строения этого кли.
Мы обретаем совершенство, полное кли, наранхай. Как в начале Адам Ришон был создан в совершенстве, но на уровне нефиш, и разбиение дает нам возможность воссоздать это кли, но
наранхай шалем, има колел.
Наранхай.
Нужно помнить, что душа не действительно разбилась. То, что разбилось, это лишь связь между частями. Мы считаем, что они разбиты, но каждый из них обернут в такую кожуру, оболочку. А на самом деле душа давно ждет, чтобы мы ее раскрыли. Поэтому я думаю, что процесс нашего объединения, нашей работы, она не производит ничего меньшего, худшего, чем то, что было в оригинале. Наоборот, мы к этому присоединяем все то, что сказали здесь товарищи, все понимание того, как это построено, почему это построено так, все это понимание, постижение.
Дело не в частях, а и не в совершенной форме, это что находится между этими частями. Эти части, которые хотят собраться заново, они обретают потребность в Творце, чтобы он раскрылся между ними. И это обретает совершенно иное кли.
Да, действительно, эта форма не совсем существует. Это мы должны раскрыть это из совершенного. Поэтому нас привели к совершенно разбитому состоянию, чтобы мы могли понять, в чем часть этого совершенного.
Важен тот клей, который склеивает эти части, и то, что ты постигаешь в пути, свойства Творца.
Разбиение — это, по сути, только середина того процесса, что мы говорим, что это сверху вниз была разбита душа, и потом мы возвращаем ее в своем исправлении. Конец процесса — это при действии, которое относится к нам. Это только середина. Здесь разум подъема сейчас присутствует.
Есть всегда вопрос, почему Творец не создал нас совершенными, и почему мы должны проходить это приключение. Это как зародыш, находящийся в чреве матери. И нет у него ничего от себя. Поэтому действие разбиения, чтобы постичь этот процесс самим, самопознание.
Да, этот процесс постижения, который мы... Это некий процесс постижения мира, как, допустим, еще страна, всякие страны, которые мы не познали. То есть мир существует, а мы как в этом в этой компьютерной игре, в которой ты раскрываешь еще и еще части этой игры. Мы находим еще и еще какие-то регионы вот на этой карте и наслаждаемся Шхиной.
Благодаря этому разбиению каждая часть может уподобиться Творцу и достичь свойства отдачи, достичь других. Это и есть любовь к творениям, дать им свое свойство.
В чем различие между этими требованиями, когда каждый должен достичь корня своей души, но и кроме того, каждый может быть таким, как Моше Рабейну. Пожалуйста. В чем разница между тем, что каждый обязан достичь корня именно своей души, то есть исправить наран, свой наран, кроме того, каждый может, способен, может. Не обязан, а может достичь уровня Моше Рабейну. И тогда он получает помощь в качестве погонщика ослов и еще различные формы помощи. Пожалуйста, отвечайте.
Я не совсем понимаю все эти ступени.
Но
слышится, что это то же самое. Человек достиг максимум своей ступени, ступени его Моше. Согласно его кли.
Это как путь Торы, путь страданий. Когда из необходимости ты обязан будешь достичь того, что обязан достичь, но из общего желания каждый может еще прийти к, также к самому высокому корню догматику.
То, что человек должен сделать, это исправить свои отношения с окружением и быть как Моше, это взять окружение и привести его к исправлению.
Эли Шемец.
Понятия не
имею.
Я тоже понятия не имею, но можно попробовать. По сути, есть два уровня исправления. Не делая то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего как самого себя. Может быть, это имеется в виду?
Если говорят, что он должен, очевидно, имеется в виду его место в системе. По поводу Моше не знаю.
Попробуем еще одну возможность. Те этапы, которые я достигаю в своей связи с десяткой, мы изучаем, что также есть сила Рафаэля Микапсель, которая вытягивает тебя из этого на ранг Хая Ехида.
Главное, к чему должен стремиться человек, это быть как Моше, и это должна быть цель его жизни. То, что дадут ему свыше, достигнет это уже. Не, об этом не нужно много думать.
Что тут еще добавить? То, что мы обязаны исправить, это отдача ради отдачи. Достичь уровня Моше, это для этого нужно и свое желание тоже в это включить. Не только в отдачу, но и в получение ради отдачи.
Ну, до сих пор я не могу ничего сказать, но мне кажется, что есть здесь связь между личным исправлением и общим исправлением. А больше мне нельзя вам рассказывать. Шутка.
Я застрял на слове «обязан». Что значит «обязан»?
Разница между «обязан» и «может». То есть, если я не сделал свой наран, я должен снова проходить круговорот. А если я закончил его, то я могу уже идти на ступень Моше Рабейну или не идти. То есть я уже не должен совершать кругооборот, если я достиг ступени Моше. Здесь разница между «может» и между «обязан». Хорошо. Но другой вопрос. Берет ангел каплю семени и говорит перед Творцом, кем будет этот человек? Умным или глупым? Это глупый, а этот умный, а этот будет... Этот будет, ну... Герой. А этот будет слабаком. Ну и так далее. Только праведник или неправедник, об этом он не говорит. Но слабый или сильный... Умный или глупый? Почему это определяется свыше для человека? Это не влияет на то, чтобы он был праведником или грешником? Это вопрос вперед.
Не знаю, у меня такое очень простое представление. Если у каждого есть корень души, то каждый приходит из другого места. У него есть другой набор свойств и сил. Этот набор мы называем в нашем мире умный, глупый и так далее. То место, откуда он приходит, судя по нему, определяются его свойства. Это не какое-то благословение или проклятие, которое он получает. Тогда каждый со своим набором общая система продвигает нас так, чтобы у нас была возможность исправлять себя. А как это произойдет, мы не знаем.
Если Творец дал Адаму определенные условия, человек оправдывает эти условия, оправдывает Творца, то он становится праведником. Если нет, то нет. У него есть свобода выбора, он может развиваться. Соответственно, тем условиям, которые он получил.
Я думаю, что влияет, поскольку то место, на котором мы боремся, это объединение. Никто не любит своего ближнего, поэтому у каждого есть некое нулевое свойство. Пускай он силен или слаб, это может обернуться и против него. Ему нужно бороться с этими всеми свойствами.
Я согласен, что вопрос не в свойствах человека. Можно видеть, что и каббалисты были умными, глупыми, сильными, слабыми, но великими каббалистами. Вопрос не в свойствах нашего мира. Но до того, как приходит каббала, много задают вопросов, почему у меня есть такие свойства, а то, что у тебя есть, тем ты идешь. Это наверняка.
Все эти свойства — это свойства относительно объединения, поэтому тот, кто богат, у него есть важность. Кто силен, он может объединиться сильнее. И этот Творец может в секунду изменить. Человек может объединиться и оправдать все, что с ним происходит. Да просто некий набор, некий пакет для того, чтобы при включении в товарищи можно было бы проверить, насколько он оправдывает Творца на самом деле.
Если мы говорим об объединении, то в объединении все равны. Неважно, ты умный, слабый, богатый, бедный. Может быть, даже умному будет еще тяжелее. Поэтому говорят, если говорят об объединении, Тора не требует особых способностей. Как говорится, каждый, кто испытывает трепет и соблюдает законы мои, вся Тора в его сердце.
Это свойство для работы. Это не против тебя. Это та система функционирования, которую ты получил. Также смотришь на товарищей, они все разные. В результате мы видим, насколько ты с теми же трудностями в объединении. Действительно, мы всегда начинаем с нулевой точки. Это очень верно.
Человек должен сам развить стремление к объединению в группе, потому что все условия, которые находятся в нем, он не знает, какая была форма, что он должен развить. То, что очевидно дано ему, эти условия даются ему правильно.
У меня
возникает сейчас вопрос, что значит,
что
не было злодея, не было праведника. Что это за форма тогда, что не сказал злодей и праведник? Допустим, у него была такая возможность или нет, не знаю. Выбирать, быть злодеем или праведником. После сказанного Чувой, я думаю, действительно получается, что каждый постигает свою ступень. Скажем, если Чува должен привести сейчас несколько миллионов к исправлению, то он должен будет находиться на вершине пирамиды. Но будут другие, которые должны будут меньше пройти исправление. Главное — вложить все в систему, и там все равны.
Злодей или праведник — это единственное из всех этих свойств, то, что относится к группе. Я герой по отношению кому-то, кто слаб, и так далее. Тут нет одного против другого. И получается, что если я считаю, что кто-то преступник, то это во мне. Только в праведнике или в злодее у нас есть возможность выбирать для доставления удовольствия Творцу.
Что значит, что если не исправил, то должен снова проходить кругооборот? Я получил возможность, удалось мне исправить то, что во мне пробудилось. Хорошо, то я уже не должен проходить кругооборот этим желанием, а мне дается новая возможность, новый кругооборот. Если мне не удалось исправить вот это свойство, которое во мне находится, то снова я должен проходить круговорот, пока не исправлю его. Как это происходит? Да. Не говорится о животной жизни, о животной жизни и смерти. Говорится о духовных качествах.
Может быть, мои свойства,
то, как я вижу это сейчас, мои свойства, некие
колючки на мне, которые должны сейчас исправлять этот процесс, это в работе относительно товарищей. Все эти свойства, если я их не исправляю, они продолжают существовать, жить, пока не сумею их восполнить. Это этот кусок желания, кусок души. Из Адам Ришон, который продолжает и окутывает весь мир и все эти свойства.
Недостаточно это прояснено. Я надеюсь, что я не путаюсь, но можно порассуждать, что если я не исправляя своего отношения к товарищам, то возникает целая серия состояний, я начинаю болтаться и совершать круговороты много, пока снова не возвращаюсь к какой-то возможности, когда мне дается исправить. И это происходит множество раз, пока не происходит какой-то контакт, и уже становится понятно, что хотели от меня.
Есть какое-то понимание того, что должен раскрыть в связи с Равом, с группой. Мне дают различные в такие случаи. На человека напрямую не может подействовать. И через все это ко мне продолжается все эти состояния, пока не приду к, в результате к лучшему состоянию.
Мы получаем такие состояния, мы должны с ними работать и реализовать их, чтобы продвинуться к следующему состоянию. Иногда, когда мы этого не делаем, я помню, как сказал Рав, что если вы не продвинетесь сейчас, можно еще болтаться 10 лет и снова вернуться к той же точке. Короче говоря, реализовать состояние, а не быть в таких непонятных каких-то состояниях.
Я совсем не понимаю вопрос тоже. Нужно, видимо, проходить кругообороты, пока все исправления пройдут десятки. Потом мы требуем свет возвращать к источнику из всех усилий к объединению, он исправляет.
Весь вопрос в решимот относительно высшего света, света, возвращающего к источнику, который воздействует на них. Мы сейчас говорим по поводу конгресса. У нас есть прекрасная возможность и помощь свыше достичь первого состояние Ибура. И мы можем тогда пройти эти трудности. Давайте, если мы не вложим достаточные усилия в подготовке, то то, что мы нам представилась возможность войти в Ибур, это уйдет, и свет подействует. Но это будет происходить в более тяжелых условиях.
По сути, все наше упражнение, оно в том, чтобы взять определенное состояние. Его нужно исправлять в единстве. Допустим, не получилось. У нас есть время в нашем мире. Нас как бы вытаскивают наружу. И возвращают. И опять нужно исправлять. То, что уже было когда-то, это происходит со всеми людьми на планете. Некое спиральное движение.
Почему для достижения ступени больше, чем наран, больше, чем необходимо то, что мы должны исправить. На этом мы получаем помощь свыше, с помощью погонщика ослов, с помощью особой души, которая приходит к нам. Тот, кто хочет подняться выше на рана, то есть исправил себя, минимум то, что должен исправить, хочет еще больше, он получает помощь, ему посылают особую душу, которая помогает подняться. Приходит к нему, как в нашем мире, человек со ослом, берет у него всю поклажу, которую он должен тащить, и эта душа, так вот она тащит все и помогает ему двигаться дальше. Прежде всего, это не очень-то так звучит хорошо. Я должен подняться на ступень Хая и Хида. Это такие высокие, особые ступени. И приходит кто-то и выполняет вместо меня работу. Я хотел подняться только лишь, и уже приходят мне и помогают. Нет такого. Обычно наоборот. Через разбиение килим упали искры в клипот, и клипот возникло три мира, абияды клипот. Они получили большую такую силу. Очень трудно из этого выйти. Я своими силами должен поработать, пока достигаю Нарана, как было до грехопадения Адама Ришона. Я должен вывести себя из всех клипот. А здесь, в достижении выше Нарана, Хая и Хида, прибывает тут какое-то такси, и, пожалуйста, садись и поехали. Что это значит? Мы не привыкли к этому в нашей жизни. И в духовной жизни мы видим, насколько тяжело все. Почему это происходит? А почему это не происходит с нами на ступенях Наран? Пошлите мне тоже кого-нибудь осла, чтобы подвез меня.
Ну. А ему то амихамер шимагелейну.
Вот этот погонщик ослов, который приходит к нему, является ли он этим Машиахом, который должен прибыть на белом осле? Ну, короче говоря, поговорите, сколько времени у нас осталось. А, у нас осталось 40 секунд. Ну ладно, хорошо. До следующего раза. Пока что, ну, споем что-нибудь, может быть.
Ну.
רק אם נתאחד נצא מהסתרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע רק אם נתאחד נצא מהסתרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נחפש על הסולם אנחנו לא נוותר תן לנשמה להתעורר ננסה לבד אף פעם לא נמצא מהי השיטה לפוצץ את המחיצה נקבל ערבות נחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע נקבל ערבות נחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נטפס על הסולם אנחנו לא נפטר תן לנשמה